Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
И я вас категорически приветствую. Егор Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Поговорим про книжечку?
Да. Новая книжка вышла.
С вашего позволения. Егор Яковлев. Друг государства. Гении и бездарности, изменившие ход истории. И так бывает.
Конечно. Конечно. Эта книга – мой личный ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей. Здесь собрано 20 очерков, посвященных персонажам, которые в разное время оказывались мне интересны. Сразу скажу, что здесь нет практически советских героев, революционеров, героев Великой Отечественной войны, которые, конечно же, восхищают меня до глубины души, но их биографии, наверное, попадут в отдельную книгу. Это же издание посвящено разного рода авантюристам, которые пытались выйти за горизонт имеющихся научных или каких-либо иных знаний и сказать что-то свое, как-то изменить каким-то образом мир. Значит, здесь у нас есть раздел, посвященный ученым или лжеученым, а иногда невозможно провести границу между этим. Нет, ну, один и тот же человек вполне может быть и ученым, и лжеученым, чему есть немало примеров в мировой истории. Писатели и политики. Вот три раздела пока что.
Угу. Что же там за люди?
Которые мы запомнили. Да. Значит, среди ученых здесь Франц Месмер. Это
месмеризм?
Да, автор теории животного магнетизма или месмеризма, о чем мы сейчас чуть подробнее поговорим. Генрих Шлиман, первооткрыватель, археолог, самоучка, яростно ненавидимый в академическом
сообществе
до сих пор. Да, Зигмунд Фрейд, Фритьоф Нансен и Александр Барченко, о котором мы с вами уже как-то беседовали, человек, которого, хотел сказать, обвиняют, человек, которому приписывают открытие древней гиперборейской цивилизации, якобы локализованной на Кольском полуострове. Ну, это все, конечно, полная чушь, о чем в книге достаточно подробно рассказано. Вот. Но вместе с тем нельзя отрицать, что Барченко был человеком энергичным и талантливым, в первую очередь талантливым литературно. Вот в 90-х годах переиздали два его романа «Доктор Черный» и «Из мрака». Книги отличные, не уступающие по своим, ну, во всяком случае, по закрученности сюжета лучшим образцам приключенческой литературы.
Кстати, показательный момент. Вот авантюрист. Авантюрист происходит, насколько я понимаю, как доморощенный филолог от слова adventure, адвентура, то есть приключение. И в оригинале, я так понимаю, авантюрист – это искатель приключений по-русски, а у нас авантюрист – это какие-то авантюры крутит.
Неправильно. Ну, есть такое выражение «приключение на пятую точку».
Да, искать.
Вот это вот то, чего искал Александр Барченко.
И нашел.
И нашел в результате, потому когда был расстрелян. Ну, в общем-то, неосторожно себя вел. Во-первых, был связан с троцкистами, во-вторых, создал еще в 20-х годах так называемое единое трудовое братство, тайное общество с целью найти тайные знания Шамбалы. Вот. А мы понимаем, что в 37-м особенно году
тайные знания уже нашли, да, кому надо.
Ну, да, даже не в тайных знаниях.
А это, кстати, извини, перебью, а это имеет под собой какую-то почву? Вот там всякие рассказы про то, как Анна Нербе там в Антарктиде что-то искала, а большевики через Рериха на Тибете. Имеет какие-то основания?
Конечно, имеет. Конечно,
действительно имеет. Искали, да?
Только искали не тайные знания, просто азиатский регион издавна был ареной противоборства между российской и британской разведкой. Там шла так называемая «большая игра». Это термин Рейдерли Киплинга, который описывает это противоборство, борьбу за, грубо говоря, за азиатский континент. То есть Англия застолбила за собой Индию, а Россия приближалась с другой стороны.
С Афганистана, да?
Да,
то
да. Среднюю Азию занимала. Вот в Афганистане были очень серьезные противоборства. Мы, кстати, в ближайшее время в настоящей «Игре престолов» будем про это разговаривать, потому что англичане после падения Российской империи думали, что они большую игру выиграли в большой игре, и можно успокоиться. Как неожиданно начался новый ее виток, потому что на смену Российской империи явилась Советская Россия, потом Советский Союз, и Советский Союз ввел новую вводную в это противоборство, потому что Российская империя и Британская империя были обычными колониальными империями, которые расширяли сферы своего влияния. И, в принципе, для местных жителей это были две одинаково чуждые силы. Но Советская Россия подошла к этому вопросу более продвинуто, поскольку выступала с позиции интернационализма и антиколониализма. То есть советские пропагандисты говорили местным руководителям, что они не имеют никаких алчных целей в данном регионе, а исходят из доктрины борьбы угнетенных народов против колониализма. То есть впервые за историю этого противоборства у одной из сторон появились не только материальные возможности, но еще и идеологическое оружие, направленное против другого своего, против своего противника. И, между прочим, если мы не берем центральные державы, которые признали Советскую Россию в результате Брестского мира, то первым государством, которое признало Советскую Россию в 1919 году, был, на минуточку, Афганистан.
Да. «Миссия можно... в Кабуле» был добротный,
да, да, есть такой хороший фильм. Да. И можно представить, какую реакцию вызвало это признание в городе Лондоне.
Как сейчас говорят, у кого подгорело. Зарево было видно из Санкт-Петербурга.
Подгорело жестко, потому что в то же время гражданская война – это еще и противоборство в Персии. Там та же самая история. Дело в том, что в 1907 году Россия и Российская империя, и Британская империя Персию поделили. Это к вопросу, значит, допустимо ли другим державам вообще как-то разделять третьи державы на сферы влияния. Мы видим, что задолго до пакта Молотова-Риббентропа разделы на сферы влияния были обычным делом. Вот Персию поделили англичане и русские. Русские обязались, что они вот забирают себе часть Персии, но в Афганистан не лезут, никаких претензий на Индию не имеют. Ну, англичане, соответственно, обязались не лезть в русскую зону влияния и не интриговать против русской Средней Азии. То есть Туркестан входил в состав Российской империи, а под российским протекторатом находились Хива и Бухара. Вот туда англичане обязались не лезть.
Но документы какие-то подписывали или на слова?
Конечно, конечно, документы. Конвенция 1907 года, которая стала важным шагом к складыванию союза, военного союза Антанты. Потому что у обоих государств появился новый противник этой Германской империи, и, в принципе, началось вот на почве этого антигерманизма началось русско-английское сближение, которое и привело к решению, ну, к какой-то стабилизации отношений вот здесь, вот, в Средней Азии. Вот. Но как только Российская империя пала, англичане сразу сочли себя вправе залезать во все сферы влияния. Они туда и залезли благополучно. Но и Советская Россия тоже стала залезать опять же в Персию. Возник проект Персидской революции, так называемой Гиллянской Советской Республики. Есть знаменитый эпизод нападения советского флота на порт Энзели на территории Турции, на территории Персии, когда наш десант нанес поражение британской пехотной бригаде. Англичане панически бежали из Энзели, а наши туда пришли, потому что белые туда увели флот Каспийский, а красные решили его забрать назад, поскольку это собственность советского государства. Флот находился под защитой англичан. Но неожиданно вот морские силы под командованием Федора Раскольникова нагрянули в Энзели, выгнали оттуда англичан, и бежавшие вместе с англичанами панически белые, тем не менее, испытывали некоторую гордость за соотечественников, которые, редкий случай, как следует, надрали одно место британцам. Вот. Вот такой забавный эпизод. И, кстати, вот и в артистической, в богемной среде были популярны идеи похода на восток. Например, туда в Анзали ездил Велимир Хлебников, известный поэт Серебряного века, стихи про это писал. Вот. Так что это оставило определенный след в истории нашей культуры. Но мы вот немного отвлеклись от наших героев. Значит, далее у нас идет блок про писателей. Я, точнее, не только про писателей, а вообще про представителей художественного мира. Я написал несколько портретных эскизов про Александра Дюма, Жюля Верна, Генри Райдера Хаггарда, любимых писателей моего детства, скажем так, про дизайнера Чарльза Ренни Макинтоша, про различных...
А что дизайнер сделал, извини, перебью? Макинтош?
Нет, Макинтош сделал не он, Макинтош сделал другой человек с аналогичной фамилией, а это очень известный дизайнер, который много строил по всей Шотландии, построил здание школы искусств классическое, а также он придумал так называемые стулья Макинтоша, стулья с высокой спинкой, которые делят пространство на зоны.
Mm-hmm.
Вот. До него таких стульев не было, это вот его идея. Ну, и человек с очень яркой биографией, скажем так.
Кто еще там?
Значит, дальше я написал очерки про различных фальсификаторов литературных. Сюда у меня вошли Вацлав Ганка, это вообще мой любимый персонаж, это чешский поэт, который сфальсифицировал так называемую Карлидворскую рукопись. Мы знаем, что существует очень много подделок. Но все эти подделки, как правило, быстро разоблачаются. Ну, там кто-нибудь опубликовал какое-нибудь фальшивое письмо Гитлера Сталину, из-за которого Сталин не верил в нападение Гитлера. Это был Игорь Бунич. Не показывать пальцем, но это был Игорь Бунич. Ну, и очень быстро это все разоблачили, и всем понятно, что это фейк. Вот. А тут как бы ситуация обратная, потому что Вацлав Ганка сфальсифицировал документ, который вызвал большое доверие и стал основанием для целого переворота в национальном сознании. То есть история такая. Чехия находилась в составе австрийской, потом австро-венгерской империи, чешское национальное самосознание затухало, чешский язык звучал очень редко, все говорили по-немецки, вот, поэтому была только небольшая группа интеллигенции, которая мечтала о чешском пробуждении. Ну, середина 19 века – это как раз расцвет капитализма, становление национальностей, вот. Но, тем не менее, необходим был толчок, и Ганка решил, что таким толчком может стать появление древнего документа, древнего чешского эпоса, который расскажет о великих военных подвигах древних чешских рыцарей.
Такая Калевала чешская.
Да, чешская Калевала, но скорее я бы сравнил со словом о полку Игореве, потому что у меня есть настойчивое ощущение, я всегда, когда меня спрашивают, я об этом рассказываю, мне кажется, что Вацлав Ганка тупо скопировал в обстоятельствах находки, в кавычках, Карлидворской рукописи, тупо скопировал обстоятельства находки слова о полку Игореве. Он прекрасно знал, его учитель Домбровский слова о полку Игореве переводил. Вот. Ганка читал, безусловно, слово о полку Игореве, был о нем наслышан, и мне кажется, что он решил просто эту историю скопировать. То есть он поехал в город Кралевдвор, и там якобы в старинном костеле за шкафом обнаружил древнюю рукопись с великолепной поэмой, в которой и рассказывалось про разные военные подвиги, в том числе про никогда не происходившую битву при Аламоуце, в которой якобы чехи разгромили татар-монгол. Вот. То есть это единственный источник, который рассказывал об этой битве, но некоторое время эта битва считалась реально происходивший. Вот. И вот находка такой рукописи, понятно, что эту поэму написал сам Ганка, человек был талантливый, вот она произвела фурор. Ганка, кстати, стал очень популярным в славянском мире, ему даже посвятил стихотворение Фёдор Иванович Тютчев. Ну и некоторое время никто не подвергал подлинности сомнению это произведение. Никто не подвергал сомнению подлинности этого произведения. А когда начали подвергать сомнению, то тут же возникли вопросы, а не политизированы ли эти обвинения, потому что возгласы, критические возгласы в основном исходили из немецкой среды, а все чешские филологи и литературоведы считали, что это наше вот настоящее подлинное, а все, кто говорит, что это не подлинное, они просто наши враги и борцы с чешским национальным самосознанием.
Знакомая картина.
Да, да, да. И, в общем-то, при жизни Ганки большая часть общества была уверена, что это подлинник. Окончательно.
А когда выяснилось?
Ну, в конце 19 века уже считалось, что, скорее всего, нет. Вот есть такая очень известная, кстати, очень классная книга советского литературоведа Евгения Ланна «Литературная мистификация» 30-го года. Там уже про это говорится как про подделку. Но окончательные доказательства 50-е годы. 50-е годы 20 века, он сегодня уже как подлинник никто не рассматривает. Вот. Но, тем не менее, свою историческую роль крыльедворская рукопись сыграла. Это, я бы сказал, наиболее успешная подделка вообще в мировой истории. То есть какая-нибудь Велесова книга по сравнению с ней – это абсолютно жалкое, маргинальное творение. Вот. А вот это вот, да.
А протоколы сионских мудрецов не могут поспорить.
Но протоколы сионских мудрецов по успешности поспорить не могут, поскольку всем здравомыслящим людям изначально было понятно, что это полный бред. Просто полный бред. И я удивляюсь, Николай II в них верил, я удивляюсь, как это. Это уже свидетельствует о том, что что-то с мировоззрением нашего последнего императора было не так. Потому что у него есть резолюция на одном из донесений, где он пишет: все происходит по протоколам сионских мудрецов, все по протоколам. Только впоследствии Петр Аркадьевич Столыпин представил ему доказательство того, что это подделка. Но до определенного момента Николай II считал, видимо, он верил в этот еврейский заговор. Это очень странно, конечно, но тем не менее он верил. Это свидетельствует о том, что он до конца не понимал, что происходит в стране. Он считал, что события 5-го года – это, безусловно, интриги жидов, евреев. Ужасно.
Ужасно. Ну, в общем-то, говорит еще заодно о том, что его окружали люди,
да,
которые придерживались, очевидно, той же самой точки зрения.
Да, да, это действительно так. Но все-таки протоколы сионских мудрецов не имели, я бы сказал, того масштаба аудитории, масштаба верующих в ней аудитории, как крыльедворская рукопись. Хотя, безусловно, это тоже важная подделка. Находятся и сегодня люди, которые в нее верят. Да. Я таких встречал.
Ганка молодец, бодро выступил. Мы же как раз только что в Чехии были. Беседовали там с владельцем заведения у чаши, где происходит действие в произведении «Бравый солдат Швейк». Вот. Я не силен в чешской истории, но с владельцем побеседовали. Он бодро сказал: ну, говорит, как, мы вот 500 лет под Австрией жили, все было нормально. Видимо, а меня все время удивляло, как это там в Швейке. Все время говорят и понимают по-немецки. Языки-то абсолютно разные. Ну, видимо, да, такое двуязычие.
Да, да, все так и было.
Вот. Это ж обидно, с одной стороны, для маленькой Чехии. А получается, это как? Ну, как Финляндия, наверное. Как-то раз мы с Дементием заехали в Финляндию, там к нам пристал пьяный финн военный в чине сержанта и принялся выяснять, знаем ли мы финский язык. Я у него тактично поинтересовался, ну, кроме магазинов там и прочее, а что на финском языке бывает, какая-то мегалитература, фильмы изобильно представлено и то, и другое, что стоит язык учить. Финн обиделся. Ну, я-то не хотел, но культурное это превосходство. Оно ж неизбежно, если на немецком языке пишут, снимают, играют и все такое, а на чешском гораздо меньше и скромнее. Как вот сейчас устоять перед английским языком, если мировая культура вся закручена вокруг него? Даже не представляю.
Сложно. Но к чести чехов надо сказать, что в 20 веке они много чего дали мировой культуре.
Да. Вот. Например, Ярослава Гашека.
Например, Ярослава Гашека или, прибавлю, Карла Чапика.
Да.
Тоже прекрасного писателя.
Слово «робот» придумал.
Придумано, да, да, совершенно верно. А также отличный чешский хоккей.
Плюс пиво.
Плюс пиво, да. Ну, пиво не в 20 веке. Также я здесь рассказываю историю Алексея Николаевича Толстого. Алексей Николаевич Толстой был человек очень талантливый, и его романы «Хождение по мукам» и «Петр I» великолепны. Однако есть у него в биографии также и работа над 100% подделкой. Алексей Николаевич решил заработать денег. И вместе с историком, тоже, кстати, классным, очень-очень хорошим историком Павлом Щеголевым, они сбацали фальшивый дневник Анны Воробовой, фрейлины императрицы Александры Федоровны. Щеголев известен менее, конечно, чем Алексей Николаевич Толстой, но у него есть прекрасная книга про, во-первых, про Пушкина, он пушкинист, очень много сделал для ликвидации белых пятен в биографии Александра Сергеевича, а также есть прекрасная книга, которую, ну вот мы вроде как про мою книгу рассказываем, но я считаю своим долгом рассказать про книгу Павла Щеголева про узников Алексеевского Равелина Петропавловской крепости, поскольку в основном там речь идет, конечно, о революционерах, о революционерах XIX века, поскольку революционеры XIX века сейчас являются персонами нон-грата в телевизоре и вообще в общественном дискурсе, вот, то информацию о них мало где можно почерпнуть. Вот. Так вот, я совершенно искренне, дорогие друзья, рекомендую вам почитать про революционеров, которых заключали в Петропавловскую крепость, в книге Щеголева. Это классно написанная.
Алексеевский Равелин.
Да, да, да.
В двух томах.
Популярная книга. Ну, она ее по-разному издает.
У меня есть. Да, хорошая.
Вот, очень, да, очень интересная работа. Вот. Но вот Толстой и Щеголев, они, конечно, были непонятно, кому там инициатива принадлежала, но они сначала они написали пьесу «Заговор императрицы». Эта пьеса шла с большим успехом, она была посвящена мнимому заговору императрицы Александры Федоровны с целью заключить сепаратный мир в 1916 году с немцами. Это сейчас мы знаем, что это был мнимый заговор. В 20-30-е годы это считалось установленной научной истиной. Но вот Щеголев и Толстой не остановились, и они решили заработать еще больше. Анна Воробова – это была конфидентка Александры Федоровны, ее очень близкая подруга. В отличие от императрицы, она уехала в эмиграцию. Кстати, была верная женщина, потому что она предпринимала попытки к спасению царской семьи, и она, вот какой тот заговор, который реально был, это была попытка спасения Николая Александра Федоровны и детей с помощью офицера Соловьева, который был мужем дочери Распутина. Мы об этом говорили в соответствующем ролике. Вот. Ну и там упомянули, сейчас можно еще раз на этом внимание сакцентировать, что душой этого заговора была Анна Воробова. Это была ее идея отправить Соловьева. Она выбила деньги у банкира Карла Ярошинского, и на эти деньги Соловьев отправился в Тобольск спасать Николая. Ну, правда, у него ничего не получилось. Вот. Но тем не менее, надо отметить, что Анна Воробова была действительно близкой подругой царской семьи и не бросила ее в трудную минуту, а пыталась что-то для этого сделать. Вот. Ну, вот Анна Воробова эмигрировала, и там в эмиграции она написала воспоминания. Она написала воспоминания, естественно, представлявшие фигуру царя и царицы в оправдательном ключе, в доброжелательном ключе. То есть, с точки зрения Воробова, это мученики. Ну, Алексей Толстой и Павел Щеголев сориентировались и решили написать, что заявили, что эти воспоминания, они были написаны исключительно потому, что в Воробовой был ее дневник, где была рассказана вся правда. Дневник этот она с собой не забрала, она сделала копию, а копия этого дневника пропала, и они ее нашли. Вот. Но в дневнике этом написана была вся правда, и Воробова спешно подсуетилась и решила в эмиграции написать воспоминания, резко отличные от этой правды, а наоборот рисующие царя и императрицу, значит, в доброжелательном ключе. Угу. Вот. Чтобы... А этот дневник она наверняка объявит подделкой, потому что вот они у нее, вот они настоящие ее воспоминания. Но советские граждане не должны вестись на заявление высокопоставленной эмигрантки, потому что вот он оригинал, вот они настоящий дневник Воробовой, в котором изложена настоящая ситуация, происходившая при дворе. Ну и что это была за ситуация? Естественно, там подтверждался заговор, смаковались всякие алковные тайны и прочее. надо сказать, что эта подделка пользовалась большой популярностью, и многие ей поверили. Например, наш знаменитый писатель Михаил Пришвин записал, что написано с большим художественным даром, и есть такое ощущение, что это подлинное, потому что вроде как идет от души. Но потом за дело взялись профессиональные историки, подчеркиваю, историки-марксисты во главе с Михаилом Покровским, а это вообще главный историк-марксист в 20-е годы, и они, проанализировав содержание дневника, пришли к выводу, что эта подделка полностью зависимая не просто от источников, а вообще от опубликованных источников. Вот. Причем она различалась с воспоминаниями Вырубовой не только в центральных каких-то главных оценках главных событий, но и в каких-то мельчайших деталях, в чем не было, в принципе, никакого смысла. И, в общем, достаточно быстро стало понятно, что Алексей Николаевич со Щеголевым схалтурили. Но, правда, никаких последствий это не имело. Им, видимо, просто неофициально это поставили на вид. Правда, журнал «Минувшие дни», в котором эта фальшивка была опубликована, его закрыли как несоответствующего уровню, который предъявляется к новым журналам, к журналам новой эпохи. Вот. Но никаких последствий этого не было, это известно как курьез. Правда, за этот курьез ныне цепляются те авторы, которые пытаются создать иллюзию о некой большевистской фабрике фейков.
Господи.
Вот. В частности, речь идет, конечно, о Петре Валентиновиче Мультатуле, который, основываясь на факте вот этой подделки, пытается объявить также подделкой и, например, дневники Николая II.
Вот. Это где я сегодня застрелил 8 котов и 20 ворон,
да?
Да.
Да. Мол, если вот это вот подделка, то почему не могли подделать дневники Николая II?
С каким научным аппаратом подходит к разоблачению гражданин Мультатуле?
Ну,
я так считаю, или там что-то серьезное?
С этим там все сложно. Там есть такой блогер, если мне не изменяет память, его зовут Андрей Разумов, который в свое время пришел к выводу, что дневники – подделка. Мультатуле уцепился за, значит, мысль продвинутого блогера Разумова и говорит, что ну вот, уже доказано фактически. Вот. Но на самом деле это, конечно, такая как бы попытка выдать желаемое за действительное, потому что существуют оригиналы дневников. Правда, особо, так сказать, особо убежденных монархистов наличие оригинала не убеждает, они требуют почерковической экспертизы. Но дело в том, что здесь еще надо учесть, что в дневниках Николая II ничего сенсационного не содержится. То есть и непонятно, как эта подделка может дискредитировать Николая II. Его дневники очень лаконичны. Конечно, он там записывает такие какие-то вещи обыденные, и очень часто игнорируя глобальные политические моменты. Вот. Но это, на мой взгляд, ни о чем как раз не говорит. Например, в дневнике вообще нет никакой рефлексии, вообще нет информации о том, что Николай II, о том, как Николай II принимал решение назначить, о самоназначении верховным главнокомандующим в 1915 году. Между тем, из сообщений его окружения известно, что он очень переживал по этому поводу, это было очень тяжелое решение. Но описать свои переживания в дневнике Николай II не решился, ну или просто не стал, или, может,
не хотел.
Не хотел, может быть, не было времени. Но вообще дневнику доверял не очень, он просто фиксировал какие-то вещи, которые с ним лично происходили. И строить какие-то глобальные планы относительно, точнее, глобальные реконструкции относительно натуры Николая, основываясь на его дневнике, я бы не стал. Вот. И тем более представлять этот дневник фальшивкой, потому что он там не особо доверяет эмоциям, то есть не особо эмоционален в дневниковых записях. Вот. Ничего там такого нет, поэтому я считаю, что вот все попытки представить дневник подделкой просто высосаны из пальца. Так любой дневник можно представить подделкой и потребовать его почерковедческую экспертизу или любые воспоминания.
Ну, можно провести, ну и что? Что это изменит, хотелось бы узнать. Ну... Если человек считал нужным абстрактно, человек считал нужным записывать, сколько он ворон за сегодня застрелил, что съел на завтрак, обед и ужин, я тоже такое пишу. И что? Там нет никаких мыслей ни о чем вообще. Просто фиксация происходящего.
Это докажет только одно, что я, вот, например, если кто-то хочет провести почерковическую экспертизу дневника, я, например, совершенно не против. Если у кого-то есть на это деньги, да ради бога, проведите. Это докажет только одно, что это дневник, действительно дневник, окончательно точнее докажет, что это дневник, действительно дневник Николая II. Вот. Но я подчеркну, что вообще никаких особенно оснований сомневаться в этом нет. Вот. Я думаю, что по подавляющее большинство историков именно так и считает. Вот. Поэтому вот такой вот яркий эпизод в судьбе нашего знаменитого писателя Алексея Николаевича Толстого, который, возможно, его не красит, но с другой стороны.
Тут бы хотелось узнать, для чего он это делал. Он оставил
какие-нибудь? Заработок. Ага. Исключительно заработок. Хайп. Алексей Николаевич хотел
хайпануть. Хайпанул.
Да, да. Следующие герои писательского раздела – это Джозеф Дэвис и Лилиан Хелман. Это американцы, которые сыграли значительную роль в событиях, я бы сказал, в пропагандистском обеспечении Второй мировой войны, потому что эти люди выступали за тесный союз с Россией. Извините за тавтологию, с Советским Союзом, да? Угу. Джозеф Дэвис был послом в СССР.
Американец.
Да, американским послом. Это близкий друг президента Рузвельта. Он был в 1936 году послом в Советском Союзе. По возвращении написал книгу под названием «Миссия в Москву». Эта книга представляла Советский Союз с доброжелательных позиций.
Угу.
И когда началась... Точнее, когда Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, президент Рузвельт выступил инициатором экранизации этой книги. Причем, хотя сценарий писал профессионал, но Джозеф Дэвис имел право неограниченно, так сказать, его вымарывать все, что ему не понравится, и дописывать все, что необходимо. И Джозеф Дэвис с напильником, конечно, прошелся по сценарию, правильно расставляя акценты. Более того, этот фильм, кстати, есть в доступе, его можно посмотреть. Джозеф Дэвис появляется в начале и объясняет, почему он написал такую книгу и почему такой фильм нужен. Он нам говорит, что ни одно правительство в мировой истории не было так ложно понято и оболгано, как советское правительство в период между двумя мировыми войнами. И он рассказывает там о том, как он жил, как он наблюдал за советским бытом, почему проникся к нему симпатией, вот, о своих встречах со Сталином. Сталин у него там предстоит очень мудрейшим государственным деятелем. Конечно, здесь не без налета пропаганды,
угу.
Вот, но, тем не менее, это очень небезынтересный текст, не безинтересный фильм и не безинтересный герой. Ну, вот, то есть, эта картина в прокате, насколько я помню, провалилась, вот, но зато свою дипломатическую миссию она выполнила, она продемонстрировала, что вот происходит определенный сдвиг в мировоззрении американского общества по отношению к СССР, потому что до 1941 года, конечно, общество было очень по-разному настроено, и в том числе и в Голливуде. Вот мы с Михаилом Трофименковым на эту тему беседовали, он очень интересно рассказывал, что самым нацистствующим режиссером Голливуда был, на минуточку, Уолт Дисней, вот, которого в годы Второй мировой войны вообще, так сказать, под нажимом Рузвельта сослали в Латинскую Америку в турне показывать латиноамериканским детям Микки Маус.
Вот. А всех вот, задрал уже, да?
Да, когда Лини Рифеншталь приехала в Америку, с ней все отказались встречаться, кроме Уолта Диснея, который пошел с ней встречаться. Вот. Но дедушка Уолт оторвался во времена маккартизма. Он... Это, кстати, единственный, по-моему, режиссер, который до последнего противился создавать профсоюз. И всех профсоюзных деятелей ему вот в итоге пришлось. Под нажимом, кстати, коммунистической партии США ему пришлось создать профсоюз, но всех своих сотрудников, которые в этот профсоюз вступили, он запомнил и потом во времена маккартизма отомстил даже тем, кто уже у него не работал.
Молодец какой, а?
Вот. Ну, вот, а вторая женщина, которую я упоминаю, это Лилиан Хелман, это известная голливудская сценаристка и, на минуточку, жена Дэшла Хэммета, замечательного американского писателя, автора крутых, так называемых, крутых детективов, самый известный из которых «Мальтийский сокол», неоднократно экранизированный, и Дэшел Хэммит и Лилиан Хелман были коммунистами. И они как раз на другом полюсе находились, они симпатизировали Советскому Союзу, и когда Германия напала на СССР 22 июня 1941 года, Лилиан Хелман воскликнула: «Социалистическое отечество атаковано». То есть она воспринимала СССР как свое социалистическое отечество, хотя она никогда там не была. Потом она стала жертвой уже маккартистских преследований, вызывали неоднократно на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности, и Лилиан Хелман тогда произнесла знаменитую фразу: «Я не собираюсь подстригать свои убеждения по моде сезона». Вот, ну, вот это один из самых знаменитых афоризмов эпохи маккартизма в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но для миссии в Москву она стала стартовой страницей истории просоветских голливудских фильмов, пропагандистских, о которых мы с вами как-то говорили. Вот. Их было довольно много. Но самый известный – это «Песня России» и «Северная звезда». Фильмы, снятые на высоком уровне, особенно «Песня России», кстати, ее тоже можно посмотреть в интернете, она в свободном доступе находится. Еще был фильм «Мальчик из Сталинграда», отрывки из которого мы как-то показывали на цифровой истории. И вот все эти фильмы были позабыты и ошельмованы уже в 1946 году, когда заработала комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, и все их создатели оказались, в общем, под колпаком, и под их репутация оказалась под вопросом. Вот. Все они вынуждены были давать показания, а в качестве эксперта пригласили небезызвестную Айн Рэнд. Она считалась известной, она считалась, значит, компетентным советологом, она должна была высказаться по поводу того, можно ли считать эти фильмы советской пропагандой, или это все-таки более-менее нормальные фильмы. Uh-huh. Там, конечно, доходило до абсурда, там приглашали режиссеров, задавали вопрос, а почему вы снимали такие фильмы. Вот, режиссеры отвечали, как, ну, Советский Союз был союзником США, Рузвельт уже умер, с Рузвельта было не спросить, хотя именно от него исходили импульсы по поводу того, что это нужно, но это и понятно. Нельзя же снимать в разгар войны, где СССР союзник, фильмы про то, как плохо в СССР. Вот, поэтому снимали для своей выгоды, им было хорошо. Вот. Ну, тут явилась Айн Рэнд, и я вот привожу здесь отрывки из ее симптоматичной речи, которые можно, наверное, зачитать для широкого круга зрителей. Значит, она рецензирует фильм «Песня России». Фильм «Песня России» рассказывает об американском дирижере, который прибывает в Советский Союз на турне.
Угу.
На турне. Там он встречается с молодой пианисткой Надей, которая в него влюбляется, и Надя везет его в свое родное село Чайковское, названное в честь великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, где американец встречается с простыми русскими людьми и понимает, какие они хорошие, добрые люди, и как они любят музыку.
Угу.
Вот. А дальше Надя участвует в концерте американского дирижера, Джон Мередит его зовут, Джона Мередита. Вот, концерт происходит 22 июня 1941 года, значит, и показывают американцам, что во всех городах и весях Советского Союза по радио слушают этот концерт, и в конце слушают, значит, советские пограничники. В Бресте они все слушают, столпились у радио, и тут взрывы, немцы напали и всех убили. Очень сильный с кинематографической точки зрения, с художественной точки зрения момент. Ну, а после начала войны Джон Мередит зовет Надю уехать с ним, значит, укрыться в США, но она отказывается и идет в Красную армию.
Угу.
Вот. А Джон Мередит уезжает в США и начинает давать там концерты, все сборы от которых идут на советское сопротивление. Какие же комментарии дает к этому Айн Рэнд? Менеджер Тейлора. Тейлор – это актер. его играет, мне кажется, Бенчли, американец, говорит Наде, что ей надо покинуть страну, но когда она отказывается, вот что он говорит с восторженной товарищеской интонацией: «Вы дурочка, но много похожих на вас дураков полегли в свое время на полях Лексингтона». Я заявляю, что это кощунство, потому что люди в Лексингтоне не просто сражались с иностранными завоевателями, это речь идет о войне за независимость Соединенных Штатов, они сражались за политическую свободу и за личную свободу, они сражались за права человека. Сравнивать их с кем-то, кто сражается за арабское государство, по-моему, кошмарно. Ну, подобные заявления привели в некоторое недоумение даже сенаторов, которые сидели в комиссии. Заседатель Макдауэлл обратился к Айн Рэнд с таким вопросом: «Вы нарисовали весьма зловещую картину России. Вы сделали акцент на числе детей, которые несчастливы там. Что, в России больше никто не улыбается?» Что же отвечает Айн Рэнд? Она говорит: «Если вы спрашиваете буквально, то практически нет». Макдауэлл ей отвечает: «Я тут вижу большую разницу с теми русскими, которых я уже знаю, а знаю я многих. Неужели они не ведут себя как американцы, не идут гулять по городу, чтобы навестить свою тещу или еще куда-нибудь?» «Видите ли», – отвечает Айн Рэнд, – «это очень сложно объяснить. Почти невозможно втолковать свободному человеку, что значит жить при тоталитарной диктатуре. Я могу привести множество подробностей, но я никогда не смогу убедить вас, потому что вы свободны. Конечно, у них есть друзья и тещи. Они пытаются жить человеческой жизнью, но поймите, она бесчеловечна». Вот, на мой взгляд, это очень красноречивая
речь. Извините, перейду к привычной лексике. Какая матерая мразь. А? Ее книжки, кстати, во всех книжных магазинах наших стоят на виднейшем месте. То есть, во-первых, они напечатаны на чьи-то деньги, а во-вторых, они, опять-таки, за деньги непрерывно выставляются на самых козырных местах. Типа, читайте, очень полезная вещь. Действительно.
Я думаю, что про Айн Рэнд мы сделаем отдельную лекцию.
Было бы неплохо. Поговорим про её. А ты, кстати, знаешь, там в ЖЖ есть такой паренек, я, к сожалению, не помню, как ник там, который этого Атлант расправил плечи. Кстати, он в оригинале, по-моему, называется, что он Шракт, пожал плечами. Он не расправляет не в оригинале помню. Плечи. Да. И паренек там достаточно детально это дело разобрал, а потом даже книжку из этого выпустил. Было бы интересно с пареньком побеседовать.
Да, найдем паренька. Ну, интересные коллизии. Ну, я добавлю, просто хотел бы прокомментировать вот эту речь.
Да.
Потому что она, как мне представляется, демонстрирует классическое сектантское мышление. Мы не можем вам объяснить, почему мы правы, потому что вы стоите не на наших позициях. Как только вы встанете на наши позиции, вы точно поймете нашу правоту. Там люди не улыбаются, но вы этого не понимаете, потому что вы живете в свободной стране.
Например, если вы не нацист, то как только вы станете нацистом, вы сразу поймете, что Гитлер все делал правильно.
Да, конечно. Вот да. Это именно оно и есть. Здесь мы это встречаем. Но я считаю, что Айн Рэнд, конечно, это... главный антагонист. Айн Рэнд, чтобы было понятно, может, кто-то не знает, она родилась в России, жила здесь у нас в Петербурге и даже в Ленинграде. Она закончила Ленинградский университет в 1926 году, выехала, свободно выехала за границу и там осталась. То есть она такая невынужденная свободная мигрантка, вот, и там она впоследствии прославилась, да, как писательница. Но идеология Айн Рэнд, она прямо противоположна всей идеологии русской классической литературы XIX века. И вот у меня одно время даже была идея лекции, я думаю, что мы с вами ее воплотим, это, грубо говоря, Айн Рэнд против Толстого и Достоевского, потому что смыслы, которые заложены в классической литературе и Толстой и Достоевский – это ее вершины, да, они прямо противоположны тому, о чем пишет эта женщина, ее настоящее имя Алиса Розенбаум. Вот. Так что, я думаю, обсудим это, так сказать. Такая заявка на дальнейший разговор. Еще один очерк посвящен очень интересному человеку – Клаусу Манну. Клаус Манн – это сын Томаса Манна, знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии, и племянник Генриха Манна, тоже знаменитого немецкого писателя. Он происходил из очень даровитой семьи, и это, конечно, наложило серьезный отпечаток на всю его судьбу. Человек страдал от того, что он не ровня своему великому отцу и знаменитому дяде. У него тоже были писательские амбиции, и был он весьма и весьма талантлив, но не получилось. Точнее, получилось, но он об этом не узнал. А еще он был антифашистом и гомосексуалистом. Вот, вместе со своей довольно отмороженной сестрой Эрикой Манн, еще одной девушкой и актером Гюставом Грюндинсом, они образовали нечто вроде театральной труппы, ставили спектакли по пьесам собственного сочинения. Вот. Ну а дальше их разделила политика, потому что в 1933 году пришел к власти Адольф Гитлер, и Клаус Манн эмигрировал из Германии, поскольку мириться он с этим не хотел, и довольно яростно обличал всех тех, кто с режимом стал сотрудничать. Вот, в частности, он писал, у него был любимый писатель Готфрид Бен, тоже известный немецкий автор, он ему писал уже из эмиграции: «В каком обществе вы остались? Чего вы можете достичь, предоставляя ваше имя в распоряжении тех, чью бескультурье является беспрецедентным в европейской истории и о чьей моральной нечистоплотности отвернулся весь мир? А где же почитатели вашего таланта? Разве они в стане пробуждающейся Германии? Ваши почитатели, которых я знаю, сидят сегодня по маленьким отельчикам Парижа, Цюриха, Праги, а вы их кумир! Продолжаете разыгрывать из себя академика этой страны». Вот. Но в общем, то, что Бен остался с Гитлером, это полбеды, потому что с Гитлером остался его ближайший друг и возлюбленный, по всей видимости, Грюнгенс. Грюнгенс не просто там остался, а он начал делать феерическую карьеру. Он считался любимым актером Геринга. Его, в общем, возносили как человека, который вот представитель интеллигенции, который с настоящей, с народной, то есть нацистской Германией. Вот. И Клаус Манн, рефлексируя эту ситуацию, преобразовал ее в действительно великий роман под названием «Мефистофель» или «Мефисто», который он написал в эмиграции. Потом Манн участвовал во Второй мировой войне как американский солдат, участвовал в занятии Мюнхена, но судьба к нему, в общем, была жестока, потому что роман его после выхода популярен не стал, и несмотря на победу в антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, вот личная драма Манна, она не была разрешена, потому что сам он был никому не нужен. Книги его не продавались, литературные критики их просто не заметили. А Гюстав Грюнгенс, про которого и был этот роман, это роман про актера, который себя отдает в распоряжение гитлеровцев. Вот. А Гюстав Грюнгенс благополучно пережил окончание войны и продолжал пользоваться всеми благами своего, который ему даровал его талант, уже как, значит, артист Федеративной Республики Германии. Ну, когда его спросили, а что вы там с Герингом братались, он отвечал: ну, было такое время.
Время было такое.
Да, время было такое, а теперь я за демократическую Германию. И вообще, я актер, не надо меня
вот, значит, это вот
затаскивать в политику. Я актер. Ну, я же хорошо играл.
На пользу нацистам, да.
В 1941 году я же хорошо играл. Ну, что. И ему все это простили, как-то забыли, он оставался востребованным артистом и после войны. А Клаус Манн тихо, значит, тихо угасал, он начал принимать наркотики, большая депрессия, и в конце концов покончил с собой. И про него бы все забыли, если бы уже в 60-х годах его книга не попалась венгерскому режиссеру Иштвану Саба, который ее экранизировал. Главную роль в ней сыграл Клаус Мари Брандауэр, известный артист. Вот. И вот после того, как фильм вышел, а фильм очень крутой, этот роман стал популярен. Его переиздали, и неожиданно выяснилось, что роман-то, мое почтение, очень хорошая книга, талантливая, раскрывающая нетривиальный характер, глубокая человеческая драма, написанная с большими художественными достоинствами. И по существу, конечно, на уровне, достойном папы и дяди.
Угу.
Но Клаус Манн уже про это не узнал. Вот такая вот трагедия. И, конечно, она сама по себе могла бы послужить поводом для фильма. Да? Вот эта биография, история о человеке, который не верил в свои силы и просто не дождался того момента, когда его творение было оценено. Вот это пример как раз. Мне всегда были интересны люди, которые много лет трудились, может быть, даже и изверивались в свои силы, а потом вдруг неожиданно выяснялось, что они молодцы. И, так сказать, количество приложенного труда переходило в качество. Вот я еще две таких фигуры могу назвать. Наиболее известным нашим зрителям это самый, наверное, знаменитый дипломат нашей истории Александр Михайлович Корчаков и Михаил Илларионович Кутузов. Мы можем как-нибудь об этом поговорить, потому что Кутузов, казалось бы, все знают, кто такой, но на самом деле Кутузов – это человек, который до 1812 года был обычным полководцем, обычным военачальником, не особенно выделяющимся из общего ряда, к тому же имеющим в анамнезе большой провал – поражение при Аустерлице. И если бы не 1812 год, мы бы его даже не знали как фельдмаршала, потому что фельдмаршал он получил после Бородинской битвы. До этого это просто генерал, один из генералов Российской империи. Да, талантливые победы, поражения, но не фигура первого ряда для истории, которой он стал буквально на пороге смерти. То же самое, в принципе, касается Горчакова. Горчаков стал министром в возрасте 57 лет в 1856 году. Его соученик по лицею Пушкин уже 20 лет был мертв. То есть прошло 20 лет, а Горчаков только вышел из исторического сумрака и вышел на авансцену истории. До этого он прозябал на второстепенных дипломатических постах. И вот у него еще оставалось 25 лет жизни, за которые он все главное в своей биографии и сделал. Вот такие вот интересные коллизии, которые говорят нам, что, так сказать, далеко не все потеряно. Ну и раздел про политиков тоже, на мой взгляд, очень интересный, потому что я здесь работаю с персонажами не из своей эпохи и просто, скажем так, выдергиваю их из исторического небытия, обращаю на них внимание. Ну, во-первых, здесь есть очерк, посвященный Добрыни, который дядя князя Владимира, и который стал прототипом Добрыни Никитича, да, нашего блинного богатыря. И многие не знают, что у Добрыни Никитича был реальный исторический прототип.
Первый раз слышу.
Судя по всему, очень влиятельный. Создатели фильма «Викинг» постеснялись покуситься на святое, поэтому вместо Добрыни его функции берет в картине воевода Свенельд. Хотя на самом деле рядом с Владимиром был именно его дядя. Вот мы мало вообще чего знаем про этого человека. Вот, но то, что мы знаем, недвусмысленно намекает, что, во всяком случае, в первый период правления Владимира, и еще до начала собственного правления, это был, ну, как писал Сергей Михайлович Соловьев, один из патриархов нашей исторической науки, соправитель фактически Владимира, то есть основные политические импульсы исходили и из него, и, скорее всего, именно Добрыни Владимир обязан завоеванием престола. Вот. Очень интересный человек, непонятно, кем он был, мы ничего про это не знаем. Есть теория историка XIX века Прозоровского, которая предполагает, что Добрыня и его сестра Малуша, мать Владимира, это были сыновья древлянского князя, сын и дочь древлянского князя Мала, который в свое время казнил князя Игоря, затем сватался к княгине Ольге. Ольга начала войну с древлянами, сожгла их столицу Искоростень. Что с Малом случилось, непонятно. Дальше Добрыня в летописях упоминается как сын Малка Любичанина. И вот Прозоровский предположил, что Малка Любичанин – это князь Мал, который был заключен в Любиче, и его уничижительно называли Малка. Ну, понятно, что это такая как бы версия, одна из, вот, может быть, наиболее интересная, наиболее авантюрная, которая рисует судьбу Добрыни в жанре исторического романа Вальтера Скотта. Вот. Но, тем не менее, вот такая вот одна из представленных в литературе гипотез. Вот. Ну, конечно, это все писано вилами по воде, но вот что-то такое, фигура какого-то политического исполина, она проступает сквозь толщу веков, когда мы говорим о Добрыне. Ну и появление Добрыни Никитича, оно, конечно, не случайно. Потому что в потому что в былинах Добрыня Никитич – это самый близкий к Владимиру богатырь, и он выполняет самые деликатные его поручения. Вот. Поэтому тут явно видно, что-то такое, какие-то отголоски прослеживаются. Вот. Ну, я просто акцентирую внимание на этом персонаже. Здесь два очерка о персонажах английской истории, один из которых дал название всему сборнику. Это очерк, биографический очерк Фрэнсиса Уолсингема, персонаж, который очень мне пришелся по душе, особенно после дилогии, кинодилогии о королеве Елизавете, где роль Уолсингема играет Джеффри Раш. Очень классно, кстати, играет. То есть Фрэнсис Уолсингем – это вообще родоначальник современной разведывательной службы, вообще современных разведывательных служб. Человек потрясающий, то есть мыслил сильно дальше. То есть это человек, который, если не внес новации, но, во всяком случае, эффективно их использовал. Да? Человек, который блистательно разбирался, например, в пропаганде. То есть я вот вижу, что он одним из первых фактически взял на оклад всю творческую интеллигенцию.
Обслуживать правящую
Елизаветинской Англии, все писатели, актеры, драматурги так или иначе были связаны. Да? Это был очень сильный ход для той эпохи, которая, в принципе, во многом расположил общественное мнение в пользу королевы Елизаветы. Вот одна из таких новаций. Ну, именно этот человек ответственен, конечно, за казнь Марии Стюарт, шотландской королевы, католички, в пользу которой интриговали противники Елизаветы в Европе, католически настроенные, и Папа Римский тоже, и Уолсингем, ну, по всей видимости, с этим современные исследователи согласны, сфабриковал заговор против Марии. Она сама не хотела ни в коем случае против Елизаветы выступать, она была полуопальной, и у нее было маловато шансов захватить британский трон, но Уолсингем понимал, что пока королева жива, все равно заговоры продолжится, она является живым знаменем, живым претендентом для католиков, и поэтому он…
То есть, и даже если не она сама, то ее тупо используют.
Речь идет о том, чтобы ее использовали, и ее и собирались использовать противники Елизаветы по всей Европе, и в Риме это обсуждало, и, точнее, рассматривалась такая возможность. Вот Уолсингем сфабриковал заговор, спровоцировал Марию Стюарт, и это явилось причиной ее казни. Вот. Ну, вот такой очень любопытный герой. Я его назвал другом государства, потому что он положил свою жизнь на укрепление английского королевства, за что и был ценим Елизаветой. И, в общем, в этом деле он оказался очень-очень успешен. И второй очерк посвящен лорду Дарнли, это первый супруг Марии Стюарт. Та же самая эпоха, в принципе, тот же самый период, те же самые персонажи. Ну, это вот пример наиболее ничтожного персонажа, который меняет расклад политических сил не своей жизнью, а своей смертью. Потому что непонятно, как погиб лорд Дарнли, вот, но именно его убийство позволило, ну, фактически спровоцировало падение Марии Стюарт. пошли слухи, что ее ничтожный супруг был убит по ее приказу для того, чтобы она могла жениться на своем фаворите, графе Босуэле, и это вызвало, в общем, гражданскую войну. Фактически, вот кто убил лорда Дарнли, непонятно, может быть, это была сама Мария, может быть, это был граф Босуэлл, который, конечно, стремился к браку с королевой, а может быть, это был сводный брат Марии, граф Морей, который в итоге занял престол в качестве, ну, точнее, не занял престол, он стал регентом и справлялся с этими обязанностями очень успешно, оставшись в истории Шотландии под именем доброго регента, правда? Его тоже убил какой-то фанатик, который придерживался католических воззрений и был сторонником Марии Стюарт. Подробнее об этом можно почитать в моих очерках. Также я написал очерк, посвященный известному дипломату Российской империи Николаю Петровичу Рязанову. Рязанов широко известен по рок-опере «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова, там, в романтическом ключе подана его связь с Кончитой Д'Аргуэли, которая уже в Америке произошла, но в Америку Рязанов попал потому, что он был послан с дипломатической миссией в Японию на корабле Ивана Федоровича Крузенштерна. Как раз когда Крузенштерн затеял кругосветное путешествие знаменитое. Вот. И в ходе этого путешествия между Рязановым и Крузенштерном произошел серьезнейший конфликт. Они друг друга там чуть не поубивали.
Это тогда они графа Толстого по дороге на Алеутских островах выкинули.
Да, да, да. Вот граф Толстой еще один персонаж, Толстой американец, так называемый известный бритёр, дуэлянт, скандалист и прочее.
Карточный шулер.
Карточный шулер, да. Экспедиция была термоядерной. Да. Ну вот помимо того, что там был граф Толстой, они еще друг друга там чуть не поубивали, потому что поссорились из-за полномочий. Руководителем посольство был назначен Рязанов, но Рязанов также считал, что он вообще в принципе главный, а Крузенштерн считал главным себя, поскольку он был капитаном, и согласно морскому уставу Петра Великого, вся власть на корабле в период плавания принадлежит именно ему. Вот. Ну, а поскольку вся команда встала за Крузенштерна, то Рязанова просто заткнули в свою каюту, и он там, в общем, и сидел. Якобы учил японский язык, но не
учил. Там руководил.
Да, и вот посольство Рязанова провалилось, установить с японцами дипломатические торговые отношения не удалось, и дальше Рязанов совершил не очень хороший поступок. Он отправил как раз знаменитые корабли «Юнона и Авось» совершить карательные экспедиции на острова Кунашир и Туруп.
Так-так.
Наши там неплохо погуляли. Неплохо погуляли, и это вызвало серьезный конфликт. Поэтому я критически подхожу к этому человеку и такой немножко неожиданный взгляд на него даю, потому что у нас его воспринимают часто как романтического героя, я тебя никогда не забуду, никогда не увижу, но неоднозначный персонаж для нашей истории. То есть сказать, что он справился со своей реально дипломатической миссией, для государства послужил, нельзя. Не получилось у него, амбиции были большие, а вот деловых качеств не доставало. Вот. Ну и, наконец, есть еще один персонаж, о котором хотелось бы сказать особо. Персонаж малоизвестный, и известно про него мало, надо копать глубоко. Я только наметил некоторый биографический эскиз. Очень интересный герой, про которого можно было бы снять вообще феерический блокбастер. Речь идет о Василии Малыгине. Василий Малыгин, уроженец Бессарабии, известен тем, что он поднял восстание туземцев на индонезийском острове Ламбок. Поднял его против голландских колонизаторов. История – натуральный приключенческий роман. В начале 90-х годов 19 века Малыгин прибыл в индонезийские колонии Голландии как инженер, который должен был заниматься поиском нефти. Ну, занимался, и благодаря своему таланту приобрел такое влияние на раджу острова Ламбок, что решил поднять восстание. Правда, для восстания что нужно? Оружие. Он отправился закупать оружие в Сингапур. Угу. Вот, в Сингапуре оружие уже купили, но голландские военные по дороге перехватили и половину оружия забрали себе. Сочли это контрабандой, остальное удалось сохранить, потому что Малыгин убедил голландцев, что пираты, нужно защищаться и так далее. Но восстание на Ламбоке уже началось, и голландцы его уже подавили. Им казалось, что они подавили. Малыгин прибыл, когда уже первая битва произошла, в ней погиб сын раджи, вот, и стало казаться, что наши не возьмет. Но Малыгин начал убеждать раджу, что нет. Мы сейчас, вот я тут привез винтовки, сейчас сразимся. И было отчаянное сражение индонезийцев с голландцами. Индонезийцами командовал наш Малыгин, проиграл, конечно, но эпизод яркий, потому что его арестовали, заточили в тюрьму, голландцы были уверены, что он русский агент, который, значит, по поручению царя мутит воду, чтобы рука Петербурга дотянулась и до наших голландских владений здесь. Вот. Но это было не так. Кстати, между прочим, за некоторое время до этого правитель острова Суматра обращался к Александру Третьему с просьбой принять его в подданство.
Угу.
Но Петербург отказал, далековато все-таки. Ну и потом Россия с Голландией поддерживала традиционно хорошие отношения, потому что с голландским правящим домом породнились еще при Александре Первом. Анна Павловна, сестра Александра Первого, туда уехала править в качестве королевы, была очень популярна там, и с тех пор вот с Оранским домом установились очень хорошие отношения, его воспринимали традиционно как союзника, ссориться ни в коем случае не хотели. Так что наше консульство категорически открещивалось от этого человека, его там посадили в тюрьму, правда, потом амнистировали. И дальнейшая его судьба скрыта туман. Но это вообще один из главных русских авантюристов, как-то проявивших себя в далеких...
В борьбе с колониализмом.
Да, вот я удивляюсь, как в советское время про него не сняли приключенческий фильм.
Да.
Вот. Вот такие персонажи, собранные в этом небольшом сборнике. Эта книга не претендует на научность. Я считаю, что она написана как идеальная книга для путешествия в самолете, в поезде и так далее. Вот. Я думаю, что немало приятных минут можно провести с этим томиком, путешествуя куда-либо.
Необычно, необычно. Часть граждан даже и не знаю. Будем читать. Спасибо, Егор Николаевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Егор Яковлев, друг государства. А на сегодня все.